Человек из телевизора.
Добрый день, доброе утро. Начинаем программу «Человек из телевизора». Как всегда, ведут ее Ксения Ларина и Ирина Петровская. Ира, привет тебе, дорогая моя.
Тебе и всем привет.
У нас сегодня 11 июля. Мы выходим в день 11 июля. Просто сразу хочу сказать и начать с поздравлений. У нас этот вся неделя была какая-то невероятно насыщенная юбилеями, Ир. Да? И Константин Аркадьевич Райкин отметил страшное сказать 70-летие, да. И Сева Новгородцев, извините, наш коллега по радиоэфиру, который не имеет границ, уж точно, отметил 80-летие. И день рождения Лии Ахеджаковой, нашей любимой подруги, можем так сказать, нашего замечательного товарища, прекрасной актрисы. Ну и, наконец, кого еще пропустила?
Нет, я говорю, у Лии не юбилей, просто
юбилей, день рождения.
Что не мешает нам поздравить ее от всей души.
Да. Лишний раз вспомнить и сказать хорошие слова и призвать всех вас сказать хорошие слова хорошему человеку. Ну и, наконец, вот 11 числа, почему я так хотела назвать эту дату, 80 лет Елене Камбуровой. Не скрывает она, как честная женщина своих лет, тем более, что эти лета, эти годы, как мне кажется, никак не отражаются на ее облике, на ее таланте, на ее творческом потенциале и личностным. Скажу сразу, проанонсирую передачу нашу в воскресенье в программе «Дифирамб». Мы вот записали интервью с Еленой и поздравляем, конечно, ее. Это важно, что мы это день в день делаем. Поздравляем, желаем здоровья и творческих сил, и идей, и всего самого хорошего. И скажем, что на «Культуре» в субботу в 16:50 будет документальный фильм, посвященный Елене Камбуровой. Пожалуйста, не пропустите его.
Да, я присоединяюсь. Я счастлива быть знакомой с Еленой Антоновной. Я, как это сейчас модно говорить, на ней выросла. Я слышала ее вживую.
Да, она то же самое говорит, кстати, нам с тобой. Я на вас выросла.
Друг на друге все выросли. И я считаю, что она абсолютно выдающаяся актриса вот этого совершенно особого жанра, в котором работает всю жизнь она и ее театр песни Елены Камбуровой. И хочу ей пожелать, чтобы скорее театр возобновил работу, туда вернулись зрители, потому что там всегда здорово, и артисты такого уровня должны обязательно выходить на свою и очень широкую, кстати сказать, публику.
«Роман со временем» – так называется документальный фильм на канале «Культура», который будет показан в день юбилея Елены 11 июля, субботу, сегодня, 16:50. И еще хотела спросить тебя, вот мы с тобой до записи эфира разговаривали, но я не спросила тебя про юбилей Константина Аркадьевича Райкина. Там что-нибудь было в телевизорах вообще ему посвященное?
С того, что я видела, был повтор программы Бори Бермана и Эльдара Жандарева «На ночь глядя», за, по-моему, двух- или трехлетней давности.
17-й год, по-моему.
Вот так, да, значит, трех. Это из того, что я видела. И, кажется, еще были сюжеты в новостных каких-то программах, да.
Тоже хочу сразу отправить тех, кто не видел, зайдите на YouTube-канал «Театра Сатирикон». Там совершенно замечательное видео, выложенное в честь юбилея Константина Аркадьевича. Кости, могу позволить... Есть такое право у меня, так его называть, неутраченное с годами. Вот, там и замечательные есть кусочки из его спектаклей, и прекрасное совершенно поздравление от артистов театра «Сатирикон», поскольку сейчас, видите, время по-прежнему такое, в театры еще пойти нельзя, и встретиться, и обняться, и друг другу спеть песню хорошую невозможно, это все делают вот так вот на удаленке. И вот замечательные совершенно есть выступления, так что посмотрите.
Они записывали с поздравлениями? Тебя как бы
еще да. Нет, они хотели, в смысле, как бы мне сначала написали мне, что типа хотели бы, чтобы вы бы поучаствовали бы, а потом как-то замолкли, может быть, расхотели. Ну, неважно, я все равно поздравила, сама сделала это с большим удовольствием. Надеюсь, что Костя прочитал то, что я написал. Значит, смотри, я быстро читаю, и дальше пойдем уже в дело. Итак, что у нас есть, дорогие друзья, на этой неделе? Новое дело против журналиста. Иван Сафронов, шпионские дела, особое мнение Алексея Навального, которое тоже сдетонировало какую-то очень сильную дискуссию. Старые гробы, обыски и задержания по делу ЮКОСа, в том числе и журналистов, между прочим, и гражданских активистов и политиков. Круглый стол о судьбе журналиста в России, навеянный вот всеми этими делами бесконечными, и дело Светланы Прокопьевой тоже, естественно, это тоже дело этой недели, по сути, оно же на этой неделе завершилось, да? Не написала я. А круглый стол был на Дожде. Анна Немзер вела его. Хорошее, нужное дело. Дело Михаила Ефремова. Новые развороты, которые нам дарят в кавычках представители защиты той, иной, той и другой стороны. Чем дальше, тем страшнее. Выпуск редакции. Вот, наверное, событие, если говорить телевизионное, то, что мы с Ирой тоже это обсуждали до эфира. Супер. Фильм Алексея Пивоварова, посвященный очень странной теме «Староверы в Бразилии». Но это работа, которую стоит посмотреть.
«Русские староверы в Бразилии».
Отлично. Да, да, отлично. И парочку интервью отметили. Их наверняка было больше. Но вот то, что мы отметили, Юлию Аук у Ольги Романовой, простите, на канале «Мыр». И Егор Жуков у Натальи Синдеевой в «Дожде». Вот, пожалуй, все. Давай начинаем. Тем более ты писала про это, ты как бы внутри материала, а это все продолжается, и как-то все очень истерично происходит вокруг нового дела Ивана Сафронова. И получается, что эта неделя у нас прошла между Прокопьевой и Сафроновым.
Ну да, и хотя и сюда можно было бы тоже подверстать и то, что делается Ефремовым, потому что сейчас идет какая-то совершенно невероятная, я следила всю неделю и прошлую еще, кстати, невероятная кампания по утоплению, да, если можно так употребить слово Ефремова. Ну и, соответственно, кампания в поддержку вот этого вот шага ФСБ, который арестовала на этой неделе Ивана Сафронова.
Ты имеешь в виду по федеральным каналам, чтобы люди не пугались?
Конечно, да, да, да. Конечно, по федеральным каналам, и в первую очередь это происходит на канале «Россия». Совершенно массированные кампании. И можно даже предположить, что, увы, ах, правда, это так уже бывало, но определенные форматы, определенные программы превратились в такие отделы спецслужбы, в отделы по информационному обеспечению того, что там делается. Это страшная история, потому что то, что они говорят, в каких они говорят терминах даже, да, например, когда идет речь о деле Ивана Сафронова, когда вообще практически не подвергается сомнению измена Родине, и самой Родине, и самое главное, что утверждается мысль, ФСБ всегда права, что они не ошибаются, что прежде чем...
Какие-то доказательства они приводят?
Нет, доказательства только одно, что прежде чем кого-то брать, кого-то арестовывать и предъявлять обвинения, столько собирается оперативного материала и материалов оперативной разработки, что просто иначе быть не может. Если человек арестован, то значит у ФСБ достаточно доказательств его вины и достаточно доказательств того, что инкриминируемое деяние имело, значит, на самом деле место. Это совершенно невероятная и риторика, и какая-то, особенно вот со стороны Соловьева, это какая-то невероятная ярость по отношению к жертвам, я бы сказала, да, вот жертвам этих всех преследований.
А прости, про Светлану они что-нибудь говорили, про Прокопьеву, вот эти люди?
Я не слышала про Светлану.
То есть вообще как бы не упоминается, да?
Угу. В этом контексте нет. В этом контексте не упоминается, потому что и так им хорошо, и так достаточно, и есть, собственно, на кого валить и кого валить. При этом совершенно очевидно, потому что мы уже это, опять же говорю, проходили, да, что это, конечно, не никакая редакционная политика и никакая инициатива, это абсолютно указания, спущенные сверху. Просто вспомним дело Ивана Голунова по аналогии. И вспомним, как первыми, кто начал доказывать, что он таки наркоторговец, там, да,
и Соловьев.
Это были и Соловьев, и сюжет, если ты помнишь, на канале «Россия-24» был сюжет, где был записан некий оперативник, который говорил, что Ивана Голунова давно вели, что Иван Голунов попал под подозрение как человек, который часто бывает за границей, и тогда возникло подозрение, опять же, что он оттуда привозит наркотики, что все доказано, что его давно вели. Если ты помнишь, показывали съемки оперативные, обыск в его квартире, где моментально нашлись, да, в каком-то укромном месте наркотики. И все
так они даже нам показали нарколабораторию. Потому что совсем такой фейк, совсем уже такой для идиотов. Даже этим не гнушаются.
А журналист тоже, который сейчас, не знаю, работает или нет, он стал муниципальным депутатом, вот на не муниципальном, а на выборах в Мосгордуму тогда, по-моему, он стал депутатом, Андрей Медведев, который у себя в Фейсбуке написал: «Ребята, отмазывать, защищать бесполезно. Мой знакомый с многолетним стажем сказал, что там верняк полный, что все доказано, да, наркотики давно и так далее». И что-то, опять же, как ты помнишь, да, прошло 2 или 3 дня, сколько это все длилось, там, это был такой довольно, слава тебе, Господи, короткий, да, промежуток времени, как вдруг из преступника и наркомана, и наркоторговца Иван Голунов в тех же форматах, в тех же программах мгновенно превратился в нашего коллегу. И как они все кричали: Скобеева, Попов, Шейнин, справедливость, ура, восторжествовала, дело прекращено, ура, ура. То есть это исключительных моральных качеств и принципов люди, которые переобуваются в воздухе, как только поступает некое иное указание. Поэтому и никакого доверия вот к этим сегодняшним обсуждениям, конечно, тоже нет и быть не может. Потому что понятно, что пока не изменится, значит, основная линия, они будут ровно гнуть ту, которую им спущена. Что они и делают, причем с огромным энтузиазмом. И вчера, вот, например, после того, как еще и арестовали этого губернатора Хабаровского, я даже не поняла, откуда у Скобеева и зачем было такое ликование, что его везут в Москву, и мы ждем его в Следственном комитете. То есть люди абсолютно себя отождествляют уже с любыми из этих, значит, так называемых правоохранительных органов и ждут, да. И потом вечерний эфир опять весь был посвящен и коррупционерам, а тем более убийцам, губернаторам, какая неожиданность действительно, да, и шпионам, причем шпионами были названы Сутягин, шпионом был назван наш коллега Григорий Пасько, там такой был анонс, как теперь, типа, живут шпионы Пасько и Сутягин. Значит, такая шпиономания, которая, честно говоря, кровь холодит, и волосы встают дыбом, потому что такой риторики, вот именно вот этой вот, да, оттуда, из самых мрачных времен, мы на своем веку, например, наверное, не слышали. Наши родители, может быть, застали и слышали. Бабушки, дедушки слышали. Я это слышу вот в таком вот виде, может быть, впервые.
Ну, кстати, впервые тогда вот самое громкое как раз дело с, собственно говоря, точка отсчета новой шпиономании как раз началась с дела Григория Пасько. Напомним, что это он, человек, который писал занимался экологией прежде всего, и был и военным журналистом, между прочим, да, и это было дело очень важное. Я просто помню, как насколько оно сильно прозвучало внутри сообщества журналистского. Но тогда, правда, было совсем еще другое время, и можно было говорить против решения власти. Вообще можно было обсуждать решение власти, не будучи уверенным, что тебя за это по башке дадут или посадят вслед за Пасько. Это ужас был. Но, да, эти имена у нас сейчас стоят все через запятую, это правда. Но тогда давай добавим и к этим делам еще и дело Петра Верзилова, которого сейчас уже непонятно за что уже статью ему подбирают. Какую статью? За то, что обнаружили у него паспорт Канады, паспорт иностранного гражданина, и что он якобы вовремя не уведомил об этом миграционные службы, ФМС, да, поэтому, значит, у него теперь прошло уже сколько, 6 или 7 обысков. И вот, ты говоришь, Следственный комитет, мы ждем вас в Следственном комитете, это уже похоже на такое вот, знаешь, как бы, добро пожаловать. Потому что...
Практически, да, вторая руки, да?
Да, потому
что... И мы ждем его в Следственном комитете вот с минуты на минуту. Просто...
Так там или встречаются люди, и меня совершенно поразила фотография, говорю, и смех, и грех, такой звуки времени, кадры времени, где встретились, селфи сделали Юлия Галямина, которую задержали после обыска по делу ЮКОСа 2003 года, да? И Петр Верзилов, которого задержали за то, что он просрочил или там не уведомил о том, что у него есть второе гражданство. Вот они там, обнявшись, фотографируются. Но какое-то имеет отношение к телевидению, скажем, потому что то, что по федеральному каналу показывают, вот ты рассказала, а все остальные дела, так называемые, да, они были главными событиями и главными сюжетами на альтернативных платформах, прежде всего на канале «Дождь» и на канале «Настоящее время». И тут опять стоит сказать, как оперативно реагирует канал «Дождь», когда вся эта была история сначала с Верзиловым, сначала был суд, судебный приговор Прокопьевой, потом дело Верзилова, потом Иван Сафронов, потом МБХ «Медиа», и Юлия Галямина и прочие представители политического активизма. Послушайте, вот как люди работают. Там сразу же был спецэфир. Кстати, был спецэфир организован и во время пикетов у Лубянки, у ФСБ, когда пошли журналисты в поддержку Ивана Сафронова. Отлично просто работали люди. Огромное им спасибо. Это альтернативная картина мира, которая есть настоящая, которую очень важно знать.
Вот как раз Соловьев и на своем Соловьев Лайв, да, в этом стриме и в эфире больше всего претензий высказывал даже не к тому, там, за что или почему арестован, там нет никаких претензий Иван Сафронов. Он всем предлагал дождаться суда, который единственный может установить истину. Мы знаем, да, как он часто устанавливает. Но главная претензия как раз к, как он называет, либеральной тусовочке, людям с прекрасными лицами, которые защищают исключительно по принципу свой-чужой, которые выходят на Лубянку, не пойми зачем. В этом стриме он еще специально показывал всякие кадры оттуда и фотографии и издевался над определенными теми или иными участниками.
А про Баронова он ничего не сказал, который является сотрудником Russia Today, и вышел туда с плакатом тоже?
Да, что-то уничижительное сказала про Баронова.
А, даже про нее сказал?
Да, конечно.
Какая смелость.
Он там много всего наговорил, и в своем эфире я вспомнила. Он упомянул Прокопьеву как раз вот в каком контексте, что обвинение просило для нее 6 лет, а ей дали всего лишь штраф 500 тысяч всего лишь. И его возмущает, как это может быть вот в одной статье вот такой разброс. То есть надо как-то привести к какому-то общему знаменателю. И я даже догадываюсь, какой общий знаменатель его бы, наверное, устроил.
А это в этом эфире он говорил про Алексея Венедиктова?
Нет, он говорил это на следующий день в утреннем полном контакте одновременно это и Соловьев
Лайв. А, то есть это прям по официальному радио, да?
А вот единственное, я не могу тебе точно сказать, это было, потому что непонятно. Я вот смотрела, вроде полный контакт, но там и Соловьев Лайв. Короче говоря, это, по-моему, да, по радио, по-моему, это тоже шло, но боюсь ошибиться. А у него был экспертом, такой есть Семен Богдасаров, один из самых вообще ярых, даже не знаю, как его назвать, кто он там, политолог, не политолог.
Ярый политолог.
Ярый, один из самых ярых политологов нашего времени. А они как раз начали обсуждать тоже это дело Ивана Сафронова, и тут Богдасаров, захлебываясь от возмущения и буквально с клыков капала пена, закричал, что а как можно вот вообще допускать существование чуть ли не там, да, в центре Москвы логово врагов вражьего логова в виде нашей с тобой радиостанции «Эхо Москвы», а самое главное, в лице ее главного редактора Алексея Венедиктова, которого он, не смущаясь, называл «этот лохматый». И, значит, соответственно, главная претензия была не только к тому, что вообще несут на этой радиостанции, там среди прочих клеветников России были упомянуты Пархоменко и Альбац, но Алексей Венедиктов дал интервью, большое интервью, как он сказал, агенту СБУ, известно это агенту СБУ Дмитрию Гордону, где чего-то там наговорил, что, по мнению этого самого ярого политолога, тянет также на понятие государственная измена.
То есть, что он там тайны раскрыл какие-то якобы?
Что-то такое там он со ссылкой на... Ну, как у нас Алексей Алексеевич любит иногда, да, там ссылаться на какие-то свои инсайды. И что-то он говорил, по-моему, про сбитый малайзийский лайнер из Буков. Не могу сейчас тебе точно сказать. Но вот это вот, да, и там комментарии были кошмарные, я в этот момент читал тоже, почему он до сих пор не арестован, почему мы допускаем это логово вражье, значит, причем, значит, под эгидой государственного «Газпрома». И Соловьев сказал на это согласен и предположил, что это должно явиться, значит, поводом для проверки компетентных органов, поскольку все, что звучит в эфире, это, значит, может являться этим поводом. На мой взгляд, это уже был такой совершеннейший донос. И это тоже, мне кажется, некая новая реальность. То есть раньше они просто говорили, вот посмотрите, какие там работают антипатриоты, которые ненавидят свою родину, да, и стремятся всеми возможными путями, значит, найти способ ее как-нибудь продать повыгоднее. А сейчас уже вот он конкретно, чуть ли не запрос, пожалуйста, проверьте Венедиктова на вот этот вот самый предмет, не изменил ли он таким образом родине. И еще очень важно, что он вообще вот таким вот и в интервью, и еще кому-то может какую информацию выдать, поскольку является носителем какой-то информации, ибо общается с разными представителями власти. И в этом случае это можно считать вот как раз разглашением государственной тайны. То есть все очень серьезно. Это вот с одной стороны.
Но это не первый случай. Они очень часто используют этот прием, что считают типа наше это обращение в прокуратуру, чтобы проверить там, на каких основаниях тот человек заявил то-то и то-то, и не является ли это, не может быть это квалифицировать как уголовное преступление.
Да, я хочу просто... Обращение государственной тайны я все-таки не слышал, так же, как и подозрение, и даже не подозрение, а обвинение в государственной измене всей радиостанции и ее главного редактора.
Алексеич очень хорошо ответил у себя в телеграм-канале на это. Он процитировал фрагмент этого заявления Соловьевского, про которое ты говоришь, и прокомментировал так. «Я не знал, что, называя Соловьева кучкой дерьма, в этом интервью я разглашаю государственную тайну. По-моему, это общедоступная информация».
Помню, кстати, что на этой неделе, по-моему, это на этой неделе было, еще было интервью Василия Уткина, Ксении Собчак.
Чье-чье?
Василий Уткин.
Василий Уткин. А у нас сейчас должна быть пауза. Ир, давай остановимся, продолжим через некоторое время.
Человек из телевизора. Человек из телевизора.
Возвращаемся в программу «Человек из телевизора». Ксения Ларина, это я, Ирина Петровская. Мы говорим про все, что мы видели, и все, что вы слышали, и все, что вы слышали. Вот перед перерывом вспомнила Ира еще один сюжет, про который мы не успели в прошлый раз поговорить. Это интервью, которое дал Уткин Василий Ксении Собчак в ее... YouTube-канале. Чем примечательно, чем интересно, я не видела.
Нет, я это к чему сейчас подверстала, но в целом там много чего было интересного, но в частности, вот там Уткин касается вот этого конфликта, который у них был, даже это конфликтом не назовешь, а это что-то невероятное было, когда они обменивались с Соловьевым разными, значит...
Такие слова такие гуляли, красивые, вот, да.
Да, там это много раз повторяется, но вот просто это кому интересно, посмотрите, потому что, что называется, из первых рук. Да, ну и, конечно, там тоже цитируются разные высказывания Соловьева, которые он, значит, себе позволял и в эфире своем радио, и в этом своем стриме. Вот, как мы знаем, Соловьев особенно в этом формате выражений не выбирает.
По поводу ситуации с Иваном Сафроновым, что еще важно, помимо того, что человек совершенно очевидно невиновен, и я думаю, что мало, есть специально обученные люди, которые в этом сомневаются, про которых ты говорила в первой части, да, а то, что касается самого этого сюжета, который действительно упал на почву, подготовленную уже бесконечными затыканиями ртов журналистам со стороны власти, так или иначе, это очевидно. И вот детонировала еще одна история, это Алексей Навальный в своем стриме, в четверговом, традиционном, отдельную тему, отдельное время посвятил этой теме. И в том числе высказался, что в том смысле, что не стоит дело Ивана Сафронова ставить в один ряд с делами Светланы Прокопьевой и других журналистов, которые пострадали или были осуждены, или были обвинены за свои мысли, за свои слова. Что здесь иной случай, что он обвинен не за журналистскую работу. Это как бы мнение Алексея. Но при этом, безусловно, что важно для него, как и для всех нормальных людей, не стоит вопрос вообще защищать или не защищать. Конечно, защищать. Ну вот, и все это такой получился спин-офф, как говорят в этом в сериальной индустрии, потому что вдруг возникла дискуссия на тему, является ли журналистом человек, который перешел на сторону государства, на сторону государственной корпорации, скажем так, учитывая, что Иван, вот когда в мае был назначен на должность советника Дмитрия Рогозина, главы Роскосмоса. Вот эта дискуссия, она, конечно, внутри цеховая, но мне кажется, она важная. Просто немножко такая истеричная, как обычно. Что ты по этому поводу думаешь?
Ну, мне не очень понравился в целом тон, каким говорил Алексей Навальный. Мне кажется, здесь самая главная проблема в том, что вот обсуждать, является он бывшим журналистом или не является, и кем он сейчас является, можно, когда человек не в беде, и когда человек не находится сейчас в таких ужасающих условиях, и они тем более ужасающие, что под грифом «совершенно секретно» мы имеем мало сегодня шансов узнать, что там есть на самом деле. Меня настораживает вообще эта история, то, что с одной стороны разные люди, в том числе Нарышкин, который возглавляет службу внешней разведки, говорит, что он арестован не за журналистскую деятельность, с другой стороны Роскосмос говорит, что он не имел отношения к государственной тайне. Да и вообще журналист не дает подписку, когда он делает свои материалы, да, о неразглашении и не имеет доступа к государственной тайне как таковой. А то, что его арестовали, наверное, все-таки как журналиста в первую очередь за его материалы, за то, что он там волей или неволей, может быть, что-то там такое, да, написал, что не понравилось каким-то...
Кого-то задел.
Структурам, кого-то задел. Или какие-то контракты, возможно, были сорваны, да, которые...
Это могли... о чем Женя Альбац написала.
Да, втихую, да, там быть подписаны, и никто бы никогда не узнал. Это очевидно. Поэтому... Прежде чем... Мне еще тон очень не понравился, каким говорил Алексей про Ивана Сафронова. Уж кому бы, как не Алексею, знать, что испытывает человек, когда на него наваливается, да, или наезжает этот каток государственного террора, фактически, государственных репрессий. И особенно, что испытывает человек, который не виноват в том, во что, в чем его обвиняют, и не имеет возможности оправдаться должным образом. Поэтому, мне кажется, это крайне какое-то несвоевременное, что ли, неуместное его выступление, в котором нет главного, нету вот этого сочувствия человеку, который попал в очевидную и, наверное, жуткую беду, и дальше мы... Только, наверное, судя по тому, как идет сейчас массированная эта кампания на всех этих федеральных каналах, ничего хорошего тут нам ожидать не приходится, как бы мы ни протестовали и не выступали там с разными заявлениями в его защиту.
Ну, я с тобой соглашусь, что, наверное, не то время было выбрано для поднятия такого вопроса и такой темы, как коллаборационизм, как мы это условно называем, да, и остается ли журналист журналистом, когда он переходит на работу в госкорпорацию, да еще в пиар-отдел. Наверное, да, не то время. Но, в принципе, я тебе скажу так, что все, что было, что ты сейчас сказала, и про его работу журналистскую, и про то, что возможно, причины задержания и обвинения Ивана Сафронова, Алексей про это все сказал, очень подробно цитируя, в том числе статью Евгения Альбац и прочее. Да? Я поняла, почему его, что его тут возмутило внутренне, в чем он не согласился. Ну да, действительно, ставить в один ряд дела о журналистах-правозащитниках, чем, собственно, занималась вот та же Светлана Прокопьева, или там, многие другие журналисты, которые за это понесли наказание, или могли понести наказание, или были обвинены. И историю эту. С другой стороны, поэтому эту мотивацию я понимаю его, но согласна с тобой, что это можно было сделать не сейчас. Ну не надо, сейчас не стоит, потому что это в итоге, я вижу, как это все раскололо. И журналистское сообщество, и людей, которые готовы поддержать. Мне всегда казалось, что это очевидно. Тот вопрос вообще не стоит, чем человек занимается. Если он попал в эту пасть, в эту машину, надо сделать все для того, чтобы разжать эту челюсть. И задача общества это сделать. Я думаю, что здесь противоречий нет. И Алексей к этому же призывал и сам готов защищать и спасать от этих лап, от этих челюстей железных попавшего в беду человека. Чего он требовал? Тут тоже можно согласиться. Да, предъявите доказательства. Если вы считаете, что он шпион, снимите этот гриф, этот секретности, и предъявите доказательства его измены или его шпионажа. Тогда мы будем разговаривать. А так, тогда отпускайте. То есть здесь тоже смысл понять. Поэтому...
Знаешь, я не удивлюсь, если в ближайшее время на каком-нибудь РЕН-ТВ или НТВ появится большое расследование, где будут какие-нибудь съемки скрытой камерой, свидетельства людей со спины, которые будут рассказывать, как они лично платили.
Как про правозащитников это делают обычно.
Да, как вербовали. Вот просто я почти уверена, что вот эти шпионские страсти вот-вот появятся, чтобы уж окончательно убедить тех, кто сомневается или думает, а ведь, наверное, нет дыма без огня, что тут вот просто тот еще огонь полыхает. И вообще, правда, не имеет сейчас значения, стал он чиновником или не стал, и пошел он к Рогозину или к Петру Ивановичу Иванову. Не имеет сейчас
этого значения. Так же, как и не имеет значения, является ли он патриотом или не является патриотом. Я вот тоже читаю без конца во всяких текстах, достаточно так на это напирают коллеги многие Ивана, что он был патриотом. Мне кажется, что тоже это не имеет никакого значения. Вот как адвокат этого, как адвокат Ефремова, который рассказывал тут недавно нам, помнишь, что он против Путина никогда не выставал, вообще он Путина любит, и он вообще он не оппозиционер. Причем здесь все это? Это как случай с Павлом Устиновым, которого тоже, когда стали защищать всем миром, там же не только артисты выступили в защиту, но и все нормальные люди. Все активисты, и журналисты, и писатели, и либералы всех мастей, все выступили за его защиту. Но при этом почему-то находились люди, которые начинали рассказывать нам, или людям, которые выходили там за Павла Устинова, а вот вы знаете, он путиноид, он там такое у себя опубликовал в своем, значит, Фейсбуке. Какое это все имеет значение?
Вот это вот самое неприятное, потому что свой-чужой как с одной стороны устанавливают свои границы, так и Алексей Навальный волей-неволей призывает, хотя, может, и не призывает, но так звучит, да, что прекратите говорить о том, что это нападки на свободу слова, это я сейчас в общих чертах, да, вот. Но это все не имеет отношения к нему как к журналисту, потому что он уже не журналист, и вообще пойдет ли приличный человек в 2020 году в госкорпорацию, тем более советником к такому человеку. Какая разница?
Сейчас никакой. Да? Я согласна.
В данном случае никакой. В данном случае понятно только одно. А патриот почему упоминают? Именно для того, чтобы дать понять, что он не из вот либеральной тусовочки.
То есть, типа, что... Ну, тут тоже получается какая-то двусмысленность. Идиотская. Что, типа, он же свой, он же любит родину. Не то, что там какой-нибудь Навальный. Получается, вот такой же посыл, ты пойми. Вот, то есть со всех сторон идет вот это вот абсолютно разрушение на какие-то куски. Размывается сама как бы идеология защиты человека.
Это от отчаяния люди произносят как некое смягчающее обстоятельство.
Ир.
Ну, это я говорю, это от отчаяния, потому что...
Пашаев про Ефремова.
Да. Нет, Пашаев, это другая совсем история. Если хочешь, поговорим об этом.
А там продолжается, да. Я уже, кстати, перед на записью нашей обнаружила еще одну новость, что якобы будет адвокатское сообщество рассматривать нарушение, факт нарушения адвокатского
этикета. Да, я тоже это прочитала.
Адвокатской этики, простите.
Да. Федеральная палата адвокатов России уже возбудила дисциплинарные дела в отношении как этого адвоката Пашаева, который защищает Ефремова, пожалуй, можно сказать, защищает в кавычках в данном случае, так и Добровинского, который защищает семью. И, значит, я так понимаю, что в ближайшее время эти какие-то дисциплинарные взыскания оба эти адвоката получат именно за нарушение адвокатской этики и придание огласки тех сведений, которые представляют собой именно адвокатскую тайну. Не государственную, а адвокатскую в данном случае. То есть, фактически, не знаю, как Добровинский, но Пашаев уж точно ничего хорошего вот этим разглашением для своего клиента не делает. И, конечно, меня опять же, как и в случае с шпиономанией, ужасно напрягает и смущает та массированная кампания, которая сейчас идет на том же самом канале России. То есть за вот минувшую неделю было, по-моему, не меньше 4 эфиров в 60 минутах. Это вам не Малахов. Угу. Малахов, да, там бытовой, он семью отрабатывает. А это вполне себе уже серьезный, ну, с точки зрения того, как это воспринимается, да, многими формат, где тоже целенаправленно, и в первую очередь там, да, топят Ефремова, вспоминают ему все его выступления, ну, самые яркие, да.
То есть они его что, они его топят именно как оппозиционера, как либерала, как кого?
Главное у них у всех сейчас идея не дать Ефремову уйти от ответственности, отмазаться, чтобы все было по справедливости. В студию вызываются какие-то свидетели вот этого дорожно-транспортного происшествия, которые рассказывают то, что они видели, при этом Шкабеева их предупреждает о том, что их показания могут использованы быть в суде, и чтобы они, ну, фактически только вот не клялись там на чем там, на Библии, да, что это вот точно то, что они видели своими глазами. Это меня все очень смущает, настораживает. Вчера был еще после довольно большого перерыва еще эфиры у Малахова, где опять...
Да, вот у Малахова там что было? Там какие-то новые свидетельства появились, я так поняла.
Там сидела, во-первых, опять семья, брат с женой. Там...
Они, кстати, я обратила внимание, начала смотреть, что они как-то стали лучше выглядеть за это время.
Ну, да.
Приоделись. Почувствовали себя звездами телевизионными, да.
Прости, Господи, да. Значит, опять настаивали на том, что они не возьмут денег, что он лично перед ними не извинился, поэтому они требуют самого для него жесткого наказания. Был какой-то базар-вокзал, я ничего не поняла, в чем эти новые свидетельства, я тоже не поняла. Показывали крупным планом ботинки выходящего после аварии человека из разбитой машины Ефремова. Опять же, я не поняла, это его ботинки или это не его ботинки. В общем, они тоже, значит, собирают свои какие-то доказательства. Там был отвратительный момент, когда они записали явно скрытой камерой мать одной из жен Миши Ефремова, Ксении Качалиной, которая стоит вот так у раскрытой двери.
Мать ее или сама Ксения?
Мать. И рассказывает, что до встречи с Мишей и ее дочь практически даже шампанского не пила, а потом под его бурным влиянием начала активно приобщилась, короче говоря, к этому. Ну, в общем, это Малахов, это какой-то бесконечный базар, это разные... какие-то, да, там подробности значимые, незначимые, там не поймешь. Очередной раз по скайпу этот адвокат Пашаев, который тоже там чего-то такое говорил. Но в любом случае, ну, Малахов, не Малахов, в данном случае это уже сейчас тоже не имеет значения, это свидетельствует о том, что тоже идет какая-то очень неприятная, очень агрессивная компания. И вот, на мой взгляд, это тоже попытка, и вряд ли она в рамках такого, да, нормального правового и этического какого-то поля, повлиять на решение суда, на следствие, хотя следствие вроде уже завершили.
Они же, да, они же объявили, что уже суд передали дело, что следствие уже закончено.
А там издеваются над тем, когда там тот же Пашаев или кто-то говорит, что Ефремов сейчас в тяжелом моральном состоянии, он ни с кем не общается, что ему родные запретили смотреть телевизор. Вот тут они особенно как-то глумились, что вот какой нежный, да, вот артисты, они нежные, а вот человек погиб. Ну, в общем, все это свидетельствует о том, что, наверное, у этого дела будет не самый, мягко говоря, оптимистический финал. Да, вчера еще прекрасно доказывали, что прекрасно сегодня жить на поселении, потому что по таким делам людей не отправляют в тюрьму, mm-hmm. лагеря отправляют на поселение, там просто все живут и не нарадуются.
Кто бы их всех бы отправил бы на поселение куда-нибудь подальше? А Ира...
О хорошем. Компания настораживает.
Именно о хорошем, да. Давай успеем поговорить. А то все говорим об ужасном. У нас все хреновое кругом. А вот о хорошем надо поговорить. И это Пивоваров и его работа под названием «Русские староверы» в Бразилии. Товарищи, это правда было в Бразилии. Это он не на хромакее это пиарился. В джунглях Амазонки. Это была реальная Бразилия, которая меня совершенно потрясла своей плодовитостью. Какая плодородная земля, какие просторы, какие поля, какие самолеты у обычных простых русских фермеров-староверов, да?
Ну, самое, конечно, вероятное впечатление это от этих людей. От этих людей, которые...
Как они говорят, интересно, да?
А при всем, при самолетах, при машинах, при комбайнах, да, все равно сохранили речь необычайно колоритную, да, сами по себе колоритные, сохранили свои обычаи. И еще самое главное, что невероятно трудолюбивые люди, которые приехали на никому не нужную заброшенную землю и сумели превратить, значит, да, в город-сад.
Там... Обратите внимание, что никто их не поджигает, да, никто у них ничего не ворует, а только наоборот, помогают и дают. У них там, как они говорят, бразильянцы, да, работают, да, у них на плантациях. Я так понимаю, что это просто люди живут в абсолютном счастье. Это такой, вот чтобы вы понимали, это вот как бы кубанские казаки такие, такие в реальности. То есть реализованная мечта советского крестьянства.
Да, да, именно. Так более того, собственно говоря, они и живут, да, как вот, наверное, жили бы русские крестьяне, не случись вся эта заваруха в 17-м году, да, они возделывают землю. Когда Пивоваров говорит, ничего себе, у вас 100 гектаров, а как вы с этим вообще справляетесь, тот с изумлением, у нас, говорит, в России, ну, даже сложно это представить, чтобы у одного человека было 100 гектаров, он умудрялся все это возделывать и там собирать с этой земли. А он удивляется, а меньше никак не получается, потому что это позволяет хоть какую-то, да, там, экономику этого поддерживать, всего хозяйства. Ну и самое главное, что эти же люди собираются в ближайшее время переехать на Дальний Восток, где им, значит, там по какой-то программе будут...
Вот тут, да, сделайте паузу и еще раз крупными буквами еще раз скажи это, Ира, что самое-то главное, что они хотят...
Они хотят домой.
В Россию.
Домой хочу, говорят они.
В Сибирь по своей воле.
На Дальний Восток. Это тот самый.
Сибирь,
была такая.
Дальний Восток,
что,
да.
Любой желающий может приехать и начать осваивать, значит, пока бесхозные, я так понимаю, земли.
Как у Дмитрия Высоцкого, да? Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу.
На самом деле, друг уехал в Магадан все-таки, да, из Москвы, предполагается. И мы даже знаем этого друга. А в данном случае это, ну, я не знаю, наверное, это как на какую-то другую планету они должны переместиться. Хотя там один очень колоритный человек с бородой. У них еще и какие-то невероятные имена. Вот, и они стоят рядом с Алексеем Пивоваром, и тот говорит, мне 46, а рядом стоит совершенный мальчик Алексей Пивоваров, который говорит, а мне 45, да? Вот, и этот человек говорит, что он уже 20 там или сколько-то раз побывал в России, все ему там вроде приглянулось, и они, в общем, без опаски туда собираются 20 человек. Пока 20, говорит он, переезжать туда, ну, а дальше поглядим.
То есть поднимать целину, что называется. Вот я ужасно, это, конечно, все время ты об этом думаешь. Я даже вот Ире, когда тоже рассказывала о своих впечатлениях, сравнила вот эмоции, которые я испытывала, когда смотрела этот фильм, с эмоциями ребенка, который смотрит страшную сказку и кричит, не ходи туда, там волк, не ходи, не ходи. Вот, вот такое же у меня было чувство. Что вы делаете, ребята? Вы, я понимаю, что вы такие подвижники, но вы себе не представляете, что у вас ждет. Совсем другая... Боже мой, другой фон совсем.
Сколько было разных документальных фильмов и программ про таких же вот работящих, прекрасных русских мужиков. Иногда даже это были не мужики, которые на земле родились, да, не из крестьянского сословия, а переезжали из городов, пытались дать работу местным, поднять это хозяйство. И сталкивались, не хотят работать и поджигают.
Да, от зависти. Именно так. Это самое, мне кажется, это даже страшнее, чем лень. Вот эта зависть, она страшнее, чем лень. Она просто, собственно, и то, что природа всех наших внутри общественных конфликтов, и внутри цеховых в том числе, кстати, это тоже, к сожалению, не на хорошей почве выросло. Это ужасно. У нас кончается время, конечно же, в день юбилея Лены Камбуровой, Елены Антоновны Камбуровой. Мы должны закончить нашу передачу с ее песней. Мы это сделали. Я постаралась найти песню, которая не слишком часто звучала и которую, может быть, не так все хорошо знают. Но она хорошо знакома слушателям нашей передачи, потому что мы к ней возвращаемся по разным поводам и в разных интерпретациях, в разных исполнениях она звучит. Это песня Юлия Кима, 19 октября, в исполнении Елены Камбуровой.
На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон одни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашной любви, и подобно лицеистам собираться у огня в октябре багрянолистом 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свое возьмет, поимщицки лихо свистит, все по-своему расчистит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, да не выдумаешь, как, да не выдумаешь. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей, под твоей бессмертной сенью научиться быть вполне безоглядному весенью, бескорыстному доверию, вольнодумной глубине. Вольнодумной глубине.